17 июля, 5 часов утра. События развиваются странно. Около полуночи Г.А. постучался и безо всяких объяснений велел нам с Мишелем одеваться. Я проспал часа 3, а Михей вообще только глаза завел. Мы оделись и сели в машину. Г.А. за руль, мы сзади. Сначала я подумал было, что Г.А. решился наконец запустить нас в ночную смену на скотобойню. Но мы поехали совсем в другую сторону, к университету, и остановились в тени новостройки неподалеку от третьего блока общежития для женатиков. Там Г.А. велел Мишелю сесть за руль и ждать, а сам удалился, пересек сквер и нырнул в 5-й подъезд.
«Как интересно!» — фальшивым голосом пропел Мишка и спросил меня, заметил ли я, как странно одет Г.А.
Я ответил, что да, заметил, и в свою очередь спросил, заметил ли Мигель, что в этом полотняном балахоне Г.А. какой-то непривычно толстый и неповоротливый. Мигель заметил и это. Он приказал мне выйти из машины и принялся проверять стоп-сигналы, указатели поворота и прочее электрооборудование. Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись, появился Г.А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре, баскетбольного роста, головы на 3 длиннее Г.А. Лет ему было порядком за 20, на нем был немолодой ворсовый костюмчик, вернее сказать, только штаны были на нем, а курточку он все никак не мог на себя напялить, видно, сильно нервничал. И она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть. Увидевший меня, он стал как вкопанный и спросил сипло: «А этого зачем?» Очень я ему не занадобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г.А. буркнул ему что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?» Г.А., не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянув на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г.А. сел рядом с ним, а я вперед, рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли, да стоит ли, но Г.А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: «В университет». И мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся. Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г.А. командовал направо-налево, а Хомбре только один раз подал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич». Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного. Г.А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать. А сам вместе с Хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо. «Как интересно!» — повторил Мишель. «Но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс еще какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный как 5-летний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и осталась валяться на заднем сидении». Ждать пришлось 10 минут, не больше. Прямо над ухом, с леденящим лязгом грянуло железо, и в 2 шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещенной могилы, выдвинулся хомбре, на шее которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г.А. Другая рука Г.А. болталась как неживая, а лицо его было в черной, лаково-блестящей крови. Мы кинулись, и Г.А. прошипел нам навстречу: «Стоп! Стоп, не так рьяно, дети мои!» А затем он проскрипел трясущемуся, как студень, хомбре: «Чтобы через 2 часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами, чтобы духу вашего не было». И снова нам, все так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои! Но мягче, мягче! Ничего, это не перелом. Это он просто меня ушиб». Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая, кто посмел? И вторая, почему бока у Га твердые, как дерево?
Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать ГА в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нем дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что ГА облачен в старинный, времен афганской войны, бронежилет. Выяснилось, что у ГА страшенный ушиб левого предплечья, ударили либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге. И длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо, по-моему, удар кастетом, но, к счастью, покасательный. Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился, все внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я очень понимаю, почему врачи избегают пользовать своих родных и близких. На протяжении всех процедур ГА, как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, но зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтет, а потом решил, а почему, собственно? Дело наше уже подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову, что теперь соврать Серафиме Петровне и вообще всем нашим. Г.А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресек. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо, тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при кабинете. Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г.А., будет как новенький. А перед тем, как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жестко и повелительно: «Имейте в виду, сегодня ночью вы постели своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что подскользнулся на лестнице. И вот что, никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ и просьба, не знаю, что для вас обязательней. Особенно это тебя касается, Мигель де Сааведра». Мы вернулись к себе в 2 часа ночи, сейчас 5. Больше 2 часов ломали голову, что все это означает, кто такой этот Хомбре, что ГА понадобилось в подвале. Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронежилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что еще там за профессионал объявился, ничего не понятно. Только раздражение одно. Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурбалки отскакивают. «Нет, не спит Майкл», — повернулся ко мне и произнес мечтательно. «А ведь он там так и валяется, связанный, и с кляпом, а?» Что я ему мог сказать?